Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 16 часов 6 минут, сегодня 26 апреля, вторник, мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин, в этом часе снова следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вот, например, по поводу движения. Прямо сейчас в Москве уже шестибальные пробки. Яндекс ожидает, что они будут таковыми еще час-полтора, потом 2 часа семибальных пробок в районе 6 и 7 вечера, ну а потом в 8 вечера уже пятибальные пробки. Это прогноз по поводу того, как будет ехать город. Прогноз на ближайшие 20 минут у нас в прямом эфире. Поговорим о том, что произошло в детском саду в Ульяновской области. Напомню, что три человека убиты. Предполагаемый убийца состоял на учете как психически больной. Во всяком случае, так сказала Москалькова. Поговорим об этом в очередной раз. Это заведение детское. В очередной раз проблемы с его охраной. Первая тема. Вторая тема. Генеральный прокурор Краснов предложил признать криптовалюты предметом преступных посягательств. С одной стороны, нам регулярно говорят, что власти вот-вот признают криптовалюту. Некоторые говорят, что власти никогда такое не признают. Но с другой стороны, говорят, что это предмет преступных посягательств. Это ведь тоже уже в некотором смысле почти признание. Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Заявление Владимира Путина. Дальнейшая коммерциализация олимпизма и паралимпизма ведет к их деградации. Он сегодня на спортивную тему говорит. По поводу темы, которую мы сейчас будем обсуждать, заявление вице-губернатора Ульяновской области в интервью РИА Новостям, он сказал, охраны в детском саду, где была стрельба, не было, там была только тревожная кнопка. С ленты агентства РИА Новости читаем. Ну и вот еще в продолжении этой же темы заявление властей семьям погибших в результате стрельбы в Ульяновском детском саду выплатят по 1 миллиону рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, значит, вы можете писать. Можете писать через смс-портал, через телеграм. Можете звонить 7373948. Дмитрий пишет: «АУ, никто не берет. Я хочу высказаться по теме дипломатии». Нет, нужно звонить в прямой эфир в тот момент, когда мы призываем вас звонить. Вот сейчас есть смысл звонить минут через 5-6 для того, чтобы поговорить по поводу того, что произошло в Ульяновской области. Стрельба произошла, поселок называется Вишкайма. Власти сообщают о 4 погибших. По данным телеграм-каналов, источники Интерфакса это подтверждают. Среди них по меньшей мере 2 детей и помощница воспитателя. Мужчина открыл стрельбу в детском саду. Он застрелил няночку, 2 детей, после чего с собой покончил. Значит, там нашли оружие сначала, потом выяснилось, что хозяин этого оружия тоже погиб, он в другом месте, его тело нашли, недалеко от поселка, и, предположительно, его убил тот, кто потом уже устроил стрельбу в детском саду. Сегодня параллельно, буквально за полчаса до этого, генеральный прокурор России Краснов выступал с ежегодным докладом перед Советом Федерации. Он говорил о недостатках в охране школ в свете произошедших в течение года нападений. И проблемы, как тогда сказал Краснов, есть практически во всех регионах страны. Очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности показали, как сказал прокурор, трагедии в Казани, Санкт-Петербурге или, например, Серпухове и Перми. В тот момент он еще не мог сказать, а также в Вишкайме, потому что это произошло буквально через несколько минут. Но действительно, вот 676 пишет, что охранять детские учреждения как стратегический объект, высокие стены, колючая проволока, постовые, автоматы. Есть ли из этого выход какой-то? 7373948. Телефон прямого эфира, и к нам присоединяется руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот смотрите, получилось так, прокурор об этом говорил, и тут же вот она иллюстрация. Сколько об этом говорить еще нужно? Опять тревожная кнопка, опять никакой охраны, или охрана и не поможет?
Здесь вот можно сказать, что это все двояко. С одной стороны, конечно, там охраны нет. Или она есть, но очень слабенькая. Мы сейчас про школу, да, про что генеральный прокурор говорил. Сидят там 2 пенсионера. Конечно, они, ну, зашел человек с оружием и тут же 2 убил и пошел дальше. С другой стороны, конечно, если поставить 4 росгвардейца, то в этой школе будет обеспечена безопасность, однозначно. Но у нас столько школ, потом разговор шел про школы, а здесь детский сад, посмотрите. 2 убитых ребенка, воспитательница-помощница и хозяин ружья. Некоторые пытаются, вот знаете, как говорить, давайте запретим, запретим оружие. Ну почему мы из-за одного, вот, правильно, неправильно, ну придурка, который вот грубо сказал, но все равно на самом деле, ну вот из-за какого-то отмороженного, больного человека должны у людей забирать. Есть охотники, есть кто-то травматическое оружие для безопасности. Почему нет? А, не надо идти вот кидаться на крайности. Нормальный человек, вот хозяин ружья, его пристрелили, видите, он, у него было разрешение. Кстати, вот у меня у самого есть разрешение вот на оружие. И я вам скажу, что вот разница, то, что было 5 лет назад, когда я получал, и сейчас, когда я продлевал, ну, вообще-то огромная. И никто не смотрит, что я генерал, там это. Я проходил наравне со всеми, все, никаких проблем, мне никаких поблажек не было.
Смотрите, понимаете? Владимир Владимирович,
это радует.
Тут ведь детали важные. Во-первых, это произошло не внутри, не в помещении.
Да, раз. Тоже верно.
Второе, заявление Москальковой о том, что человек состоял на учете как психически больной. Это два. В этом направлении вот мы можем что-то сказать и что-то сделать?
Хотел про это сказать. Конечно, каждого вот такого больного человека очень тяжело отследить. Но вообще, знаете как, вот все общество должно в конце концов начать понимать, что мы должны быть сплоченны. Это не доносительство. Если есть какой-то нездоровый человек, он ведет себя неадекватно, но почему мы не можем его поставить на место? Почему? Ведь этих адекватов видно даже, как они вот по собакам. Вот они, понимаете, вот их видно, что неадекватные, бойцовыми собаками. Сегодня он с собакой, завтра с ружьем. Сегодня он собаку натравил, завтра он ружьем людей расстрелял. Ведь никто не реагирует. Вот я не то, чтобы там, я сам полицейский. Я понимаю, что полицию нагрузили так, что они за все отвечают. Тоже там нагрузка такая, что... Но... Может, надо расставить приоритеты, когда угрожает здоровью и жизни людей, а здесь сконцентрироваться на этом, есть ружье, конечно, должны быть все проверены, но в данном случае сегодня Ульяновск, там не касай, хоть проверяй, хоть не проверяй, а у него ружье было, но его убили. Поэтому здесь надо с другой стороны, неадекватно. Надо, конечно, отслеживать неадекватов и более... А их видно, понимаете, вот их на самом деле видно. Но у нас, как всегда, не хватает законов.
Даже Владимир Владимирович, административку, смотрите, но из первых сообщений речь шла о том, что человек, который в итоге погиб, собирался с этим мужчиной куда-то идти со своим ружьем. Это как раз по поводу того, мы информированы или нет, мы знаем друг друга или нет.
Ну, вопрос тоже интересный, если это так. Просто я вот еще не видел вот последнее, видно, совсем последнее сообщение. Ну, очень много неадекватных, наверное, есть и среди ружья. Наверное, я имею в виду владельцев оружия. Но вот в Москве, я просто говорю, я по себе увидел. Здесь налажен порядок, наведен порядок, и действительно, на самом деле, серьезно ко всем смотрят. Наверное, ПНДНД, это психоневрологический диспансер и наркологический, более строго относится. Но наркологически, да, они там, ну, грубо говоря, и пописать, и все они проверяют. И на самом деле проверяют прямо это строго, вот, несмотря ни на что. А психоневрологический, там же очень нет, не состоишь на учете, значит, все, тебе свободен путь.
Да, но смотрите, а... вот нам с вами дали такое разрешение. Мы приходим, берем человека с собой, ружье берем, и человека берем с собой, которого ведь никто не проверяет. У него нет ружья, но мы берем...
А зачем? Не-не, подождите, а зачем мы берем с собой кого-то и берем ружье? Вот, у меня лежит это ружье, я его не... Зачем оно мне нужно? Понимаете?
Ну, мы пошли пострелять. Пошли пострелять. Зачем? Тогда ну, надо забирать это? Ружье.
Забирать? Это что такое? Для чего? Нет, если ты хочешь пострелять, есть официальные стрельбища, тиры. Иди, пожалуйста, туда.
Ну, то есть слушатели, которые пишут, что надо запретить хранить ружье дома, правы?
Нет.
Нет.
Однозначно нет. Нет. Вот понимаете, мы пытаемся немножко, вот мне вот эта сама вот эта политика, вот недоверие людям, завтра мы у всех поотбираем, куда-то их сложим опять. Нет, ружья должны быть дома, но каждый человек должен отвечать за него. Вот если он хотел с этим неадекватом куда-то пойти пострелять, спрос, конечно, с хозяина ружья.
Ну, теперь уже нет спроса.
Его нет, да, Царство Небесное, но если он остался бы жив, с него надо спрашивать по всей строгости. Каждый человек должен отвечать за свое. Я не пойду ни с кем никуда стрелять. А если я захочу, наверное, есть тир. Все.
Понял.
Пойдем в тир.
Спасибо.
Не надо перегибать палку, я так считаю, но в то же время надо...
Ну, надо что-то делать. Владимир Михалевич, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции в отставке. В общем, выхода нет, сделал вывод Панк 13. Караэт пишет, о какой охране можно говорить, если в нашем поселке 5000 человек, где есть школы, детские сады, а участкового нет. Это как раз вот тут люди... Да, вот Дамир говорит, кто-то же с балкона убил женщину. Было такое в Москве, утверждает Дамир. Виктор говорит, ну если хорошо, если мы исходим из того, что предполагаемый убийца стоял на учете как психически больной, и что с такими делать? Закрывать и не выпускать никуда? А защиты нет, не ружье, так топор, пишет 414-й. А Виталий дальше продолжает, зачем гражданскому оружие? Или вот, к примеру, где Юлия, а как он прошел? Где камеры, где закрытая входная дверь? Юлия, проблема в том, что он никуда не заходил. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Может быть, третий надзор. И добрый день, Юрий, Москва. Я вспоминаю советское детство. В соседнем подъезде жил на третьем этаже неадекват подобный. Выкинул, как только он выкинул табуретку из окна, сразу же к нему приехали и забрали в больницу. А до этого, пока он вел себя тихо, его не трогали.
Ну, вы знаете, если бы... Подождите, ну тогда, если бы он табуретку не выбросил, он бы продолжал и рано или поздно с кем-нибудь пошел пострелять ружьем.
Ну, вот правильно вот сейчас генерал сказал. Как только начинается обострение, человека же видно.
А как вы это увидели?
Сразу доложили, все, его забрали.
А кто доложил?
Соседи, куда глядели? Ну, они же видели, что он становится неадекватным. Но это же видно, правильно генерал говорит.
Понял.
Это очень видно.
Спасибо. У нас в московском садике охранник все время сидит в телефоне и играет. Сотрудники ЧОП бесполезны. В школы и сады нужно сажать Росгвардию. Я просто напомню, по данным базы, стрельба произошла в детском саду Рябинка. 112 базы утверждают, что в учреждении нет охраны. Теперь вот это официально подтверждено. Сотрудница детского сада вышла на крыльцо. Там же были мальчик и девочка. Вот об этом надо думать, когда мы говорим о том, что делать с ситуациями, которые мы прямо сейчас обсуждаем. Михаил говорит, какие соседи, никто не знает ведь друг друга. Не знаю, может быть, это даже и хорошо. Да, и Нин говорит, зачем оружие хранить дома, если использовать только в тире и охотничьих угодьях можно. Сергей, да что вы уперлись в тех, кто официально получил ружье? Нет никакой разницы, где его хранить. Сейчас сюда нелегальное оружие с Украины хлынет, и это никак не отследишь, пишет Сергей. Отслеживать надо не оружие, скорее всего, надо отслеживать людей. Вот как и в данном случае с нашей культурой, где доносительство считается стукачеством, а не пацански, не по-пацански говорить о каких-то соседях, на это обращает внимание Виталий. Звоню по номеру 112. Алло, мой сосед неадекватный. Интересно, что ответит на том конце провода, пишется 676-й. Много будет разговоров по этому поводу. Еще раз напомню, сегодня в Ульяновской области в детском саду была стрельба, предполагаемый убийца состоял на учете, как говорят, как психически больной, но при этом убил хозяина ружья, потом пришел в детский сад, убил там женщину и еще двух детей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да-да-да, дядя начинает сразу. Ну хорошо, ладно, зашел на территорию детского сада, туда не должен был попасть. Значит, сотрудники Росгвардии еще и по периметру должны стоять. Вот давайте об этом тоже подумаем. Это ведь вот так просто, это вряд ли решается. Следующая тема. Генпрокурор Краснов предлагает еще и признать криптовалюты предметом преступных посягательств. Мария Аграновская, адвокат и специалист в сфере финансовых технологий и блокчейна. Она с нами на прямой связи. Мария Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день, приветствую.
У меня вот вопрос по поводу этого. Это ведь, если мы признаем криптовалюту предметом преступных посягательств, по сути, получается, власти все-таки начинают признавать это как некий финансовый инструмент.
Совершенно разные вещи. Финансовый инструмент, который регулируется законодательством о финансовых рынках, и имущество, в принципе, защищаемое законом. У нас криптовалюта, в российском законодательстве, называемая цифровой валютой, уже признана имуществом после вступления в силу 259-го закона о цифровой валюте и цифровых финансовых активах, который как раз и разрешил нам, в том числе, на законном основании в суде, например, защищать свои права. Другой вопрос – доказывание, как доказать, что вам эти активы принадлежали и что они стали предметом преступного посягательства. Это иногда бывает довольно сложно. И судебная практика, и практика правоохранительных органов в данный момент достаточно противоречивая. После принятия закона она носит более положительный характер, если можно так сказать.
И все-таки, значит, криптовалюту на данный момент скорее имуществом готовы власти признать?
Она уже признана имуществом.
Так, теперь следующая история. Если человек думает о том, чтобы завладеть подобного рода имуществом, он должен понимать, насколько государство действительно готово защищать его права в этом смысле. Вот вы сказали, трудно будет доказывать. А вообще существует хотя бы какая-то, я не знаю, специализация, что ли? То есть легко будет найти специалиста, который поможет тебе в этом?
Его найти, конечно, пока еще не очень просто, но специалисты такие начинают появляться, в том числе в правоохранительных органах, а также в поиске преступников, которые используют такие объекты для совершения противоправных действий, отмывания денежных средств и так далее. Здесь важно не перейти как бы черту, да? Многие поддерживали законопроекты, запрет и установление серьезной ответственности даже за использование криптовалют. Они пока не прошли, и ответственность за нелегальное использование криптовалют, собственно говоря, основано на существующих положениях Уголовного кодекса.
То есть при том, что это признается имуществом, возможно, и продолжается еще обсуждение того, что вообще-то это может быть запрещено?
Я имею в виду, что крипта может использоваться как в законных целях, так и в незаконных. Просто не нужно это смешивать. Если вы имеете криптовалюту, это не незаконно, разрешено законом, даже я бы сказала. И даже вы можете передать по наследству свою криптовалюту или сделать предметом брачного договора.
Так, если бы я спросил вас, как совет, у меня нет криптовалюты, стоит ли думать об этом сегодня или потом, лучше попозже?
Можно думать об этом уже и сейчас. Мне кажется, что защитить свои активы важно в любой момент. Мы никогда не знаем, когда они станут предметом преступного посягательства, как вы понимаете. Если бы знали, никогда бы не стали. Поэтому я бы защищалась уже сейчас. И есть разные способы, которыми можно доказывать, что они принадлежат именно вам. У нас есть еще одна интересная статья, 14-я, в этом же законе, которая говорит, что если не задекларировать свои криптовалютные средства, можно лишиться права на правовую защиту. Однако в этой связи нет никаких пока указаний от Минфина, которые начинают только появляться. Поэтому, в принципе, я считаю, что суды все равно обязаны прослушивать подобные кейсы.
Вопросы от наших слушателей, если можно коротко. Вот Панк 13 пишет, странно, типа криптовалюты с точки зрения закона нет, а посягательство на нее все-таки существует. То есть Панк 13 все-таки не прав. По закону теперь в России криптовалюта есть.
Совершенно верно.
Так, следующее. Смит. Сегодня прошла информация, что криптовалюта может позволить обходить какие-то санкции. Этот инструмент так работает?
Вопрос прекрасный. Иногда в криптовалюте проще отследить операции, если изначально была идентификация пользователей, чем в обычных банковских операциях, потому что все операции, в общем-то, прозрачны. Но, конечно, используются определенные способы, технические, юридические, для того, чтобы использовать криптовалюты для этих целей тоже. То есть гипотетически это возможно, но это точно то же самое, что, знаете, если у вас деньги наличные, номера не переписаны или переписаны. Если у вас изначально владелец криптовалюты идентифицирован, можно определить, откуда она происходит. И этим пользуются различные сервисы, которые отслеживают операции в криптовалютах.
Операции в криптовалютах. Но есть еще место хранения криптовалют. Панк 13, криптобанки же зарубежные отнимут и на наши законы наплюют.
А что вы имеете в виду? Криптобанков, как таковых, достаточно мало, что только в тех местах, где таковые лицензии имеются. Есть специальные лицензии в разных странах на хранение. Там, скажем, если вы храните чужие средства, нужно получить лицензию. В других странах таких лицензий не нужно. И такими вы можете это делать либо сами, либо это делают специальные третьи лица. Но лицензия не нужна, нерегулируемая деятельность. Здесь очень важна терминология. Знаете, казнить нельзя помиловать. Что что такое банк и что такое криптобанк? Ну, это, скорее всего, не банк вообще.
Ага. Так, и Виталий тогда последний вопрос пишет. Я представляю себе, как следователь в условных Химках начинает искать биткоин. Тот следователь, который иногда велосипед найти не может. Или это все-таки разные?
Я не буду, наверное, плохо говорить о представителях наших правоохранительных органов. Моим клиентам они помогали не раз, но я просто знаю, кто, например, из моих знакомых в правоохранительных органах разбирается в предмете. Действительно, проблема, наверное, существует, что не каждый оперативный работник имеет возможность разобраться в этом и имеет технические возможности для того, чтобы найти похищенное. Но, тем не менее, обращаться стоит.
Спасибо. Мария Аграновская, адвокат, специалист в сфере финансовых технологий и блокчейна, была с нами на прямой связи. Так, президент сказал, что нужно договориться по криптовалютам Центробанку и правительству, пишет Миша. Вообще, все, что не запрещено, то разрешено. Пока вроде нет законодательства, которое криптовалюты ограничивает. Верховный Совет указал бы, что регулировать этот вопрос должно правительство. И потом криптовалюта – это инструмент в преступном деянии, а преступный умысел – это другое. А как в таких случаях обычно говорят – ну, вот я прочел. Это вот так прямо и написано. Алексей Морозов требует, чтобы Виталия Сфилей назначили министром внутренних дел, и тогда бы преступности пришел конец. Александр пишет, что все-таки криптовалюта – это инструмент теневой оплаты, и из-за невозможности контроля все суетятся, чтобы народ подоить. Я сам защищаю свой кошелек. В каком смысле? То есть из-за невозможности контроля этот инструмент теневой оплаты работает не так, и вам легче защитить. Вы о чем написали, Александр? Я вот, например, не очень понял. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те, кто... Нет, Виталий отказывается от поста министра внутренних дел, если кто не в курсе. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Нам нужны люди, которые что-то разбираются в криптовалютах. Вот генпрокурор предложил признать криптовалюты предметом преступных посягательств. Следовательно, власти четко говорят о том, что собираются защищать это, по сути, признанное законным имущество. У вас есть такое имущество? Если есть, как вы принимали решение о появлении его? А что, криптовалюта подрывает российскую экономику? 572-й до сих пор все еще сомневаюсь. А что, подрывает? Я просто не очень понимаю. Если власти Российской Федерации признают это предметом преступных посягательств, признание говорит о том, что это подрывает российскую экономику, я тоже сомневаюсь. 7373-94, он налоги не хочет платить и от налогов защищает свой кошелек, предполагает просто Алла. Крипто — это вообще какая-то бендеровщина, продолжает Виталий. Ну, может быть. В данном случае для многих это все-таки пока не очень понятный финансовый инструмент. Напомню, Мария Аграновская только что, я ей ведь прямой вопрос задавал, стоит? Она говорит, да, стоит. Да, можно. Да, это работает. Кажется, это просто формализация, как с домашней скотиной, которую для простоты признали имуществом. Да это не для простоты. Это для того, чтобы как раз формализация с точки зрения защиты ваших интересов, формализация со стороны государства достаточно важна. Если это четко прописано, что это тоже имущество, значит, государство тоже имеет необходимость защищать ваше имущество. И в этом смысле у Александра есть крипто, но, говорит, храню я ее исключительно в зарубежных кошельках. Ну, может быть. Так, крипты тысячи на 2 рублей. Помайнил чисто на пробу, пишет Михаил 188-й. Видеокарту ему, видите ли, жалко гонять, больно уж эта видеокарта дорогая. В общем, либо не та видеокарта, либо невозможность помайнить за приемлемые деньги, либо еще что-то. У Михаила с криптовалютой пока не получилось. Ну нет, получилось, но 1000 на 2 рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за ситуацией на московских дорогах, обсуждаем все это вместе с вами в прямом эфире, вы пишите через смс-портал, через телеграм, можете звонить 7373948, и не забывайте, вы можете слушать нас по радио, вы можете смотреть нас ВКонтакте, можете смотреть на Рутюбе, и еще не забывайте, вы можете смотреть нас в Телеграме. Такая трансляция тоже идет. 7373948, телефон прямого эфира. В ближайшие 20 минут мы говорим о бета-версии российского аналога Google Play, то есть магазина приложений. запустят до конца мая. Зачем это нужно? Первая тема. А вторая тема. В Роспотребнадзоре сегодня не исключили новой активизации ковида осенью этого года. Эту новость можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, нам говорили вроде, что возможна активизация в мае, значит, перенесли на более поздний срок. Или с другой стороны, это что и в мае, и осенью тоже будет ковид. Поговорим об этом минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Патрушев, заявление с ленты агентства РИА Новости, оживился теневой рынок закупки Европой с Украины человеческих органов. Это РИА Новости, напомню, цитирует Патрушева. Еще следствие просит арестовать националистов, как тут сказано, планировавших убийство телеведущего Соловьева. РИА Новости пишет со ссылкой на то, что происходит в эти минуты в суде. Тема первая для обсуждения в этой получасовке. Бета-версия российского аналога Google Play. Ее собираются запустить уже в течение ближайшего месяца. Как сообщается, основную разработку при этом ведет компания ВКонтакте. Бета-версия будет запущена до конца мая. Эту дату назвал Максуд Шадаев, он глава Минцифры, и произошло это в эфире телеканала «Россия». Бета-версия отечественного магазина приложений. Владимир Зыков, директор по проектам автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для чего нужен отечественный магазин приложений?
Как минимум для того, чтобы российские разработчики сохранили возможность зарабатывать на том софте, который они создают, а у российских пользователей, соответственно, появилась возможность пользоваться теми приложениями, к которым они привыкли. И все это делать через мобильный телефон.
Так, тогда по-другому. До этого в разных других отраслях мы говорили о том, что российский рынок настолько мал, что типа сильно не заработаешь. Или тут иначе?
Тут иначе. Россия занимает 11 место по платежам в мобильных магазинах приложений. Понятно, что основная доля все-таки это iOS, но все равно там около 40% приходится на Android. Поэтому здесь очень большой рынок мобильных платежей.
Но означает ли это, что в других магазинах приложений заработать уже невозможно? Ведь это работает при одном условии, когда других магазинов просто нет.
Ну, в Гугле отключены возможности оплачивать, то есть других возможностей нет.
А, то есть либо Google Play, либо вот то, что наши разрабатывают. Другие страны или другие пользователи не предлагают ничего подобного?
Другие страны, нет, в других странах тоже есть в некоторых свои магазины приложений. Например, в Китае, например, в Иране, например, в Индии и так далее. Там тоже есть свои
альтернативы. Но такого международного варианта, на котором вместо Гугла можно было бы заработать, на данный момент нет.
Но это пытается каждый вендор делать, да, мы знаем, что там, условно, у Huawei свой, у Samsung свой, у Xiaomi свой и так далее. Но в общем и целом здесь речь идет о том, что России нужно свой магазин приложения. Такой вопрос же в том, что плохо, что Минсвязи не разговаривает с некрупными игроками, да, то есть почему они избрали политику, при которой более мелкие игроки должны погибнуть. Да, и мы тоже занимаемся разработкой магазина приложений. Минсвязь даже с нами разговаривать не стали. Не очень хороший подход. Неправильный ни с какой точки зрения.
Но подождите, если попытаться определить объем предложения Google Play и то, что будет в нашем магазине предложений, в процентах от Google это сколько?
Ну, сейчас сложно прогнозировать. В российском сторе порядка 30 тысяч приложений, если я не путаю. Вот. И сколько будет у того, о котором сегодня говорили в Минсвязи, мне сказать сложно. Потому что мы с ними...
Российские или русскоязычные приложения, извините, я должен уточнить?
Там могут появляться любые русскоязычные приложения, те, которые захотят, соответственно, работать в России, потому что нужно будет, кроме того, что прийти в этот магазин приложений, интегрировать еще различные технологические возможности, там прием через российские системы платежей и так далее. Там очень много различных внутренних сервисов.
То есть это еще и проблемы определенные для тех, кто захочет.
Ну, конечно, это не просто так взял, типа, это приложение перетащил из одного магазина в другой, все. Это должна быть технологическая разработка соответствующая.
На ваш взгляд, многие захотят ради этого переходить, скажем, от Google Play в российский магазин приложений?
Ну, как минимум те, кто зарабатывал на подписной модели или на платежах, то есть те, у кого не только рекламная модель, а еще и какие-то платежи внутри, конечно, они здесь заинтересованы.
Тут 572-й спрашивает, ну вот Сбербанк онлайн хотя бы оттуда можно будет скачать?
Сбербанк онлайн, я думаю, безусловно, вопрос же договоренности, но в целом магазину любой компании без проблем может туда прийти со своим приложением, если они там соответствуют определенному набору критериев, который будет установлен и озвучен чуть дальше. Но я уверен, что в целом с этим никаких проблем не будет, и в первую очередь санкционные банки, конечно, заинтересованы в этом.
А вообще, в принципе, ну вот прежде как покупаешь телефон, есть определенный магазин приложений, там выбираешь все, что нужно, ну и дальше пользуешься телефоном. А теперь получается, что мы движемся в сторону, когда ты покупаешь телефон, а потом открываешь несколько магазинов приложений и в каждом берешь что-то по чуть-чуть.
Ну, вот к такой модели мы сейчас и подходим. У нас сейчас уже работает на некоторых телефонах. Я сказал, есть Google Play, есть альтернативные вендорские магазины. Но в общем и целом, конечно, учитывая, что сейчас Google нормально пользоваться нельзя из-за вышеперечисленных причин, конечно, появляются российские аналоги. Как я сказал, то, о чем говорили Минсвязи, простите, то, о чем говорили Минсвязи, и то, что делаем мы, соответственно, у нас свой магазин, там у VK свой магазин. Вот, конечно, конкуренция сторов, она будет, но, к сожалению, Минсвязи почему-то своим административным аппаратом поддерживает больших игроков.
Вот даже если еще глубже идти в эту сторону, вот у вас есть свой магазин, у VK есть свой магазин, у кого-то еще есть магазин, зачем я буду ходить по вашим магазинам, то в один, то в другой, как пользователь?
Это как раз вопрос стратегии, вопрос договоренности между магазинами, вопрос договоренности значит, с вендорами, и как раз тут и включается вот этот административный аппарат. И, к сожалению, Минсвязи, не проводя никакого конкурса, ни с кем ничего не обсуждая, они решили там, значит, поддержать...
Не, ну вот я-то как раз спрашивал, допустим, есть такие у вас договоренности, объясните мне, как это должно работать идеально? То есть там все коричневое я покупаю в одном магазине приложений, все красное в другом, все синее в третьем?
Ну, понятно, что сейчас разработчики будут стремиться к тому, что либо идти на те площадки, где им более выгодно, либо какие-то еще выбирать механизмы, потому что конкуренция сторов, вы правильно заметили, что это очень плохо для пользователей, плохо для разработчиков, и им будет очень сложно лавировать между разными сторами. И понятно, что они заинтересованы в тех сторах, которые будут массово потребляться, но альтернативные сторы точно так же являются важной частью любой экосистемы, и небольшие, потому что они дают, там, не знаю, для, допустим, небольших разработчиков более низкую комиссию, чем для больших, ну и так далее. То есть тут очень много различных условий, которые наступают для всех сторон вот этой экосистемы.
То есть вот тут Леонид пишет, не указывая, он пишет, у них дешевле и удобнее. Я так подозреваю, что Леонид-то про Google пишет, а вы сейчас говорите, что дешевле и удобнее как раз у каких-то самых мелких разработчиков. Это что, получается, у самых мелких, у самых крупных наиболее дешево и выгодно?
Смотря о чем мы говорим, цену устанавливает сегодня сам разработчик, свои там товары, услуги, подписку, цифровые услуги, они сейчас как раз и продаются в магазинах приложений через Google Pay. И вопрос-то не в этом, вопрос в том, какую комиссию поставит владелец магазинов. До этого у Google Play была комиссия 30%. Там для некоторых разработчиков в какой-то момент времени они понизили ее до 15%. Но в общем и целом все равно 15% для многих разработчиков это очень большие деньги, учитывая их объема. Или, ну, и не каждый будет. Точнее, не каждый с радостью готов делиться своими деньгами с магазином.
Понял, спасибо. Владимир Зыков, директор по проектам автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». 572-й пишет странную вещь в Гугле, или в Гугле. Сбербанк онлайн отсутствует, так что деваться-то некуда тем, кто его случайно или нет удалил. Ну, а почему деваться некуда? Зачем? Для того, чтобы нужное вам приложение получить, надо идти обязательно в какой-то магазин приложений. Можно пойти на сайт собственного банка, если это ваш банк Сбербанк, и там, я подозреваю, вы найдете это приложение. Магазины тоже разные, какая-нибудь азбука для богачей, а я представляю себе магазин приложений для богатых, приложение для среднего класса, приложение приложений для пролетариата. Ну, типа такая, я не знаю, как это назвать-то, ну, в общем, типа пятерочки. Можно с дискеты ведь скачивать, пишет Панк 13, и это тоже правда. с этим не приходится совершенно... Ну, дискету будет трудно найти, а потом, найдя дискету, трудно будет найти, куда вставить эту дискету. Но флешечку-то можно найти, я думаю. Можно из флешечки скачать. Тоже вариант? Тоже вариант. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно звонить в прямой эфир по номеру 7373948. Нильс Майкл рассказывает, что сегодня получил обновление DomClick, это также связано со Сбером. Вот как раз по поводу того, что никаких магазинов, приложений не надо. Теперь установочный файл размещают прямо на сайте. Также будет и за Сбер онлайн, он уверен. Google Google'ом, а что делать с айфоном за 150 тысяч без магазина, пишет Александр. Ну вы же выбрали или когда-то iPhone, значит, придумайте, что с ним делать за 150 тысяч. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не-не-не, так вот вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Ну, так вот не пишите с такого-то номера, наберите мне срочно. Ну, вот тут, правда, слова «срочно» нет. Вы хотя бы тогда объясните, для чего мы должны набрать вас. Что случилось? 7373-90... А вот Смит нам рассказывает, что приложения для Android распространяются в виде файлов с разрешением APK. Это важно. Но да, кто-то говорил обратное. Неважно. Мы сейчас уже не про приложение говорим. Мы теперь говорим о предположениях Роспотребнадзора насчет активизации ковида осенью этого года. В течение теплого времени года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом. А вот осенью коронавирус может вновь активизироваться. Это Александр Горелов. Он замдиректора по научной работе в ЦНИИ эпидемиологии. А с нами на связи Николай Прохоренко. Это первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут интересная история. Теперь, когда вроде мы по улице ходим без масок и почти забыли в некотором смысле про коронавирус, мы следим за прогнозами. И совсем недавно были прогнозы, что где-то в конце мая, может быть, и начале июня активизируется коронавирус. А в Роспотребнадзоре говорит, активизируется коронавирус только осенью. Отложили следующую активизацию?
Ну, если посмотреть на всю... скажем так, на весь спектр прогнозов, который был в отношении ковида с начала 2020 года, то мы увидим, что не очень-то эти прогнозы все сбывались. То есть эпидемия – это вещь объективная, она шла себе спокойно и шла. Вот, и с самого начала, еще в 2020 году, ученые говорили, инфекционисты, эпидемиологи, что подобные эпидемии с новым возбудителем, они внезапно возникают и также внезапно заканчиваются. Но заканчиваются они не совсем. Заканчиваются они тем, что новый какой-то вирус, новый возбудитель, он встает в ряд обычных патогенов, рутинных, которыми мы болеем каждую весну, каждую зиму, вот ОРВИ, под видом ОРВИ. И единственное, год от года доля того или иного возбудителя может быть меньше, может быть больше. То есть ковид... Я думаю, сейчас все уже видят, он действительно встает и встал в ряд вот этих вот самых возбудителей ОРВИ традиционных. Он занял свою нишу, мы теперь с ним, наверное, навсегда. Но патогенность его уменьшилась, вирулентность возросла по микрону, если судить. Вот, многие люди переболели, поэтому говорить сейчас о том, что будет и что не будет, мне кажется, это абсолютно... Ну, скажем так, как пальцем в небо.
Ну, то есть, я тогда попытаюсь уточнить. Пока нельзя говорить о том, что это будет как с гриппом. А с гриппом как? Как вот погода портится после лета? Осенью начинаются разговоры о том, что надо бы как-то вакцинироваться. Вот уже какие-то соответствующие штаммы разработаны, прививки. И опять же, только тот, кто хочет, идет и вакцинируется. И что-то подобное будет с коронавирусом. Пока так сказать нельзя.
Я думаю, что вот в отношении прививок что-то такое можно сказать, потому что многие инфекционисты говорят, что в принципе они не ожидают большой волны никакой этой осенью и зимой. Но если кто чувствует себя не очень уверенно, не болел, может быть срок от прививки от первой прошел очень большой, то желательно где-то около конца августа, сентября провакцинироваться еще раз четвертым вот этим бустером для большинства, вероятно, тех, кто сразу это сделал. Если кто это не сделал, то я думаю, что это не будет излишней меры. Вот. А что касается гриппа, понимаете, грипп с нами уже не одно столетие, и поэтому мы умеем каким-то образом предугадывать, уже пытаемся даже смотреть, какие штаммы в каждом году будут, пытаясь угадать состав вакцины оптимальный для этого. Я думаю, что через какое-то время мы научимся также реагировать и на коронавирус, предсказывая какие-то штаммы, которые могут появляться или нет. Но в настоящее время еще вот это равновесие относительное достигнуто, оно очень шаткое. И я считаю, что появление, например, какого-то штамма, подобного омикрону, который очень быстро распространился по всей Земле, вполне возможно, равно как и возможно, что он не появится. Угу. То есть здесь это две формы жизни, понимаете, столкнулись. То есть мы как резервуар и вирус, соответственно, как патоген.
И еще тогда еще одно уточнение. Да, да. Когда вы говорили о том, что четвертый раз уколоться в конце августа, там, начале сентября. Но когда мы говорим про грипп, раз мы так или иначе сравниваем, ведь обычно в конце августа и сентября нам говорят, а вот новая прививка от новых штаммов. Эта-то прививка будет старая или в случае с коронавирусом и старая сработает?
В случае с коронавирусом может сработать и старая, потому что основные антигены, которые, они, в общем-то, не столь сильно изменились. Вот. Поэтому мы наблюдаем меньшую эффективность, конечно же, при изменении вот этих штаммов с дельты до омикрона. Но она все равно есть. Да, она на уровне 50, может быть, 60% уже вот в итоге, как говорят, но она все равно каким-то образом защитным действием обладает.
Понял, спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Продолжаем теперь с вами. 7373948, а 824-й не сделал и не сделаю, и все там будем. То есть вы вообще никаких вариантов безопасности не рассматриваете для себя. Ну вот, что вы делаете, то и делаете. Ну, потому что все мы там будем. Если ехать надо там, допустим, сворачивать и объезжать какую-то, вы едете прямо. Ну, все же там будем. Логика-то ваша не очень понятна. В Петербурге жалуются нам Григорий из Санкт-Петербурга. Нам сюда, в Москву, жалуются, где люди без масок, а в Петербурге-то, говорит, у нас масочный режим так и не отменили. Панк 13 рассматривает возможность появления нового вируса с какими-то новыми головными болями, а то как-то слишком спокойно. Но вы продолжаете рассматривать, и если рассмотрите что-то, ну, я не знаю, куда уж вы там смотрите, напишите нам в подробностях. Миша пишет, что его интуиция соглашается с опасениями медиков насчет коронавируса осенью. Не могу, говорит, сказать про тяжесть течения болезни, но подъем заболеваемости, начиная с октября, может иметь место. Миша, это даже не интуиция. Это похоже на уверенность. Подобного рода вирусные заболевания именно тогда с подъемом заболеваний и, как вы выразились, имеют место. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович.
Да,
вот
прошу
непонятные
вас.
Вещи с этими прогнозами происходят. 8 ноября 2021 года мэр города Москвы принял решение заблокировать все карты ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
Да, все правильно.
Да. И он же сказал, что это будет заблокировано до 26 или 25 февраля. Могу на день ошибиться. И именно в эти числа он карты разблокировал. Откуда мэр города Москвы знал вот этот свой прогноз?
Но есть же специалисты, которые описывают эту историю насчет зимы, весны и лета. Ну почему нет? Если вы в это не верите, это другая история. Давайте не будем спорить. Не все в метро. Кстати, да. Я только что ехал в метро, кстати, как и Виталий тоже заметил, не все в метро отказались от масок, а иные действительно от перчаток. Мне, кстати, кажется, достаточно таких людей, мне, кстати, кажется, что вот люди в перчатках, они как тогда, в свое время, перчатками пользовались, ведь мало кто пользовался перчатками, будем честны, друг перед другом, так вот, мне кажется, вот ровно сейчас те самые люди и остались, что их как было тогда мало, так теперь кажется много. Привитые пропадут в рай, а 472-й пишет, что он просто сдохнет. Еще раз, это другая история. Там вот по поводу рая и вот это вообще не нашему радио обсуждать, что называется. Для этого есть другие радиостанции по поводу рая и ада. А вот я не хотел бы, чтобы мы друг... А сами сами про себя, чтобы говорили, я сдох. Но мне кажется, это неправильно. А, так вот, Собянин и его клика устроил заговор против пенсионеров. Переформулировал Виктора Михайловича вечно недовольный Алексей Морозов. Панк-13 предполагает, что у людей перчатки просто прилипли у некоторых. И теперь отлепить невозможно. Действительно долго. Я, кстати, тоже обратил внимание, вот Николай Прохоренко об этом говорил, что в свое время, мол, специалисты говорили. И я бы хотел вам напомнить, что в свое время специалисты в 2020 году весной говорили, что подобного рода эпидемии обычно длятся не несколько месяцев. Говорили тогда специалисты, мы в это почти не верили, но они говорили, может быть, даже до 2 лет. Теперь, когда 2 года прошли, мы, мне кажется, убеждаемся в их правоте. Когда встречаю людей в масках, честно, их даже боюсь и обхожу стороной, пишет Дмитрий. Вот это тоже какая-то уже непонятная история. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот представьте себе, что больной человек в перилах подержался за перила в метро, а здоровый взялся без перчаток, а потом почесал себе глаза.
Так а зачем чесать себе глаза? Мы не чешем себе глаза уже давно.
Ну,
так, без перчаток.
Вот инстинкт такой.
Какой же инстинкт? У нас было 2 года, чтобы с этими инстинктами побороться. 2 года говорили, точно помню, подтверждает мое предположение Григорий из Санкт-Петербурга. А Миша говорит, вот чего бы там мы ни обсуждали, но при этом все равно 200 человек ушли из жизни за сутки. А ведь это много. И это действительно так. Это ведь не 200 человек вообще, а 200 человек, которые от этого ушли из жизни. То есть, если бы этого не было, они бы не ушли из жизни. Да, может быть, Виталий, у нас пошли уже вот эти практические советы людей, которые адаптировались к новой ситуации. Виталий говорит, можно же локоточком почесать. Сейчас я... Нет, локоточком я не... Ну, у меня проблемы с мышцами, мне лечиться надо. А вообще, локоточком, наверное, можно почесать. Можно же как-то завернуть вот рубашечку, раз рубашечкой. А, пан Станислав пишет, в метро езжу редко, но теперь всегда в маске. И в магазинах тоже. То есть всегда теперь в маске? Вы до этого, значит, без маски, а теперь в маске? Тут тоже непонятно, что произошло. 7-3-7-3-9... Давайте, кстати, вот как почесать и чтобы вот не перенести вот эту заразу? Это же важно. Локоточком, значит, Виталий предлагает. Какие еще будут предложения, товарищи? Выступаем, товарищи, выступаем с предложениями. Чем конкретно можно почесать, кроме локоточка, чтобы не использовать руки, которые грязны коронавирусом? Локоточком почесать глазки – это действительно серьезная гибкость, пишет Михаил 188. Надо иметь с собой кость, пишет Виталий. Нет, можно иметь с собой соответствующие салфетки. Дезинфицирующие, ну и которыми ты не протираешь, как руками, соответствующие поручни. Можно об колено, пишет, это опять же какая-то особенная упругость должна быть у тела. Надо попросить кого-нибудь с чистыми руками. Точнее, с чистыми руками подходим, чешем мне глаза, точнее. Это вот я представляю себе, это будет лучший метрополитен мира, если это будет так происходить. Последние годы от начала пандемии, пан Станислав в начале от пандемии был без маски, а последние годы от начала пандемии начал... да, и вот самое главное. Смит предлагает своего рода стартап. Надо выпускать чесалки для глаз. Далее новости.